Говорит радио «Свобода». Смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Добрый день, у микрофона Анна Качкаева. Мы начинаем программу «Смотрим телевизор». Говорить будем сегодня о трудном фильме, о фильме, для которого нужна определенная душевная работа, но она совершенно необходима. Премьера его, то есть он, конечно, не новый, потому что в 85-м году сделан, но вот такой российский показ на экранах начинается на канале небольшом, на канале, который в спутниковых кабельных пакетах, 24док он называется, который вот сейчас показывает нам очень любопытно и зарубежные российские фильмы. Наверное, уже некоторые из вас обратили внимание, как он обновился. А вот теперь начинается показ 9-часового, потрясающего, но мы об этом как раз и будем вам пытаться рассказать, фильма французского режиссера и документалиста Клода Лацмана. По-русски он называется «Катастрофа». Это про... Ну, в общем, про то мы сейчас... Про что и поговорим. И со мной в студии телевизионный режиссер Вера Кричевская, которая покупала права на этот фильм для канала 24док, и документалист Виталий Манский, к нам еще присоединится журналист Ольга Романова, потому что все мы этот фильм посмотрели и полагаем, что очень важно, чтобы большое количество россиян его посмотрели тоже. Либо на канале, либо уж на торрентах, хотя я не поклонница этих вещей, но уж как получится, посмотреть надо, и усилия эти над собой произвести надо. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-1046, электронная почта mail@radiodefisvoboda.ru. Телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода во второй половине часа. Так вот, фильм этот, если так грубо сформулировать, о том, почему в центре Европы в середине 40-х годов шли эшелоны с людьми и эффективно, качественно, с конвейерной мощью были построены печи по сжиганию этих людей, и там сгорели тысячи. Вот это, собственно, если коротко, об этом, а на самом деле о и нас с вами в том числе. Этот фильм по-прежнему актуален. Ольга Романова к нам присоединилась. Здравствуйте, все теперь. Здравствуйте. Уже все можете сказать здрасте в микрофоны. И начнем мы с Веры, потому что Вера, в общем, имеет прямое отношение к тому, чтобы этот фильм официально появился в российском эфире. Почему, как и немножко про режиссера.
Ну, я очень коротко скажу, во-первых, спасибо большое компании НКС и телеканалу 24док, потому что руководство этих компаний открыто и быстро пошло на очень серьезный телевизионный эксперимент. Во-первых, на показ фильма 1985 года на канале, концепция которого это Current Affairs, современное документальное кино. Документальное кино про нас и про сегодня. И второе, это... Все-таки довольно сложная история. 9,5 часов этот фильм не поделен ни на какие серии. И фактически 2 недели эфира мы посвящаем этому фильму. С сегодняшнего дня, каждый вечер по будням будет...
Во сколько? Меня уже все спрашивают.
В 22:00 будет как бы часовая часть. Я взяла на себя такую смелость, поделила все же этот фильм на 10 частей. Старалась это делать максимально как бы, да, там... корректно по содержанию, а 5 февраля воскресенье, вот это будет тяжелый день вообще для зрителей, которые случайно, знаете, как выходной день, очень многие просто занимаются тем, что листают каналы. И вот многих ждет шок, потому что воскресенье, 5 февраля, начиная с 11 утра, будем показывать все 9,5 часов целиком, ровно так, как этот фильм был придуман режиссером. Я честно скажу, когда мне предложили переформатировать этот канал. Я за секунду в своей голове отложила, я это сделаю хотя бы потому, что удастся, будет возможность показать этот фильм. Мне кажется, что, в общем, это такая безумная дикость в стране, как бы победившей фашизм, никогда не показать это кино. И в довольно сложных переговорах с режиссером, ну, потому что, да, у меня там есть определенный бюджет. Этот фильм стоит дороже и выходит за рамки бюджета. Я очень его просила пойти навстречу и все же вот продать нам права телевизионные на этот фильм вот ровно за столько денег, сколько у нас есть. Он мне написал: «Я согласен, потому что русские должны один раз увидеть». И мне тоже кажется, что вот это очень важная фраза. Русские, россияне должны хотя бы один раз увидеть этот фильм. Очень коротко, этот фильм снимался по факту. Клод Лансман начал снимать этот фильм в 1973 году, закончил в 1985, но вообще он говорит, что этот фильм занял 17 лет его жизни. Потому что до того, как он начал снимать этот фильм, он собирал материалы и долго думал о том, что необходимо, наконец, подойти вообще плотно к теме Холокоста. И это все-таки конец 60-х и ранние 70-е. И надо иметь в виду, что мировой кинематограф, и литература о Холокосте началась все-таки в середине 70-х, не раньше.
Теперь я все-таки хочу, давайте мы немножечко скажем, про что оно, хотя его, ну, то есть пересказывать бессмысленно, надо смотреть. Но коротко, это вот, если бы сейчас сказать, это вот все наши с вами ровесники в этом фильме, но только в 70-е годы, от 45 до 50 в этом, в этих рамках. Жертвы, палачи, наблюдатели,
свидетели,
подвозители, подкидывающие, машинисты, работники печей, да крестьяне.
Про нас, вообще про нас.
Ну, не об этом, евреев, мы об этом нас еще поговорим, но просто чтобы люди поняли, как фильм снят. Это такое спокойное, речитативное, без единого кадра хроники. Это просто разговор со всеми этими выжившими, неубитыми, наблюдавшими, равнодушными, с удовольствием говорящими на камеру, без удовольствия говорящими на камеру. В общем, многоголосная эпопея про то, как люди двигались в ад. Ну, вот так вот, если обобщенно это сказать. Ничего не делая, или равнодушно, или наблюдая, или так далее, так далее. Виталий, вы этот фильм смотрели и до того, как он сейчас вот пойдет на экраны. А вот с точки зрения документалистики, куда, как его вписать? Это вот что такое и для вас, и для режиссера вообще?
Я не знаю, несколько раз сегодня прозвучала фраза, что тяжелая работа предстоит. Я с этим позволю не согласиться, потому что, мне кажется, эта картина с буквально первых минут, ну, по крайней мере, с первых там 20-30 минут настолько тебя всасывает, что дальше просто невозможно от нее отключиться. И я знаю, мы же ее показывали на Ардокфесте, реально в кинозале. В кинозале 9,5 часов, при том, что зал был набит до отказа, и кому-то приходилось там делить одно посадочное место на двоих. То есть, вы понимаете, степень некомфортности просмотра, там проблемы с вентиляцией. Ну, это, ну, в общем, чтобы вы понимали, это не квартира, удобное кресло. И люди отсмотрели эту картину до конца, и стояла очередь желающих, которые не смогли попасть в зал. И если кто-то выходил там на четвертом часу фильма там, по каким-то обстоятельствам, тут же это место занимали люди, стоящие в очереди. Эта картина, если у человека есть такое понятие, ну, если у него есть такие инструментарии, как совесть, как чувство сострадания, как разум, ну, вообще вот составляющие человеческого, эта картина не может, этого человека уже не может не тронуть, потому что она говорит не только о истории, даже не столько о истории, а абсолютно права Оля, эта картина говорит, эта картина столь актуальна, что отрыбь берет. просто, при том слово «просто» я хотел применить к способу производства
этого
фильма.
В отношении этого фильма вообще слова убогие, ими не,
нет,
они не работают.
Она действительно, здесь Ланцман как бы отказался от своих художнических амбиций и совершенно просто предъявил в течение вот того времени, о котором мы говорим, человеческие истории, человеческие судьбы, человеческие эмоции, человеческие подлости, в том числе, которые мы наблюдаем в развитии. То есть мы видим, как персонажи вскрываются, как сначала они врут, лукавят, потом врут, а потом, так сказать, начинают говорить правду, которая просто ошарашивает. И вот это развитие, в этом вообще сила документального кино, когда ты видишь некое реальное развитие событий, не пересказ их, а вот, и вот здесь эти развития событий в воспоминаниях людей, в их свидетельствах, это один из самых сильных вообще документальных экспериментов 20 века. И я единственное, вот только сейчас узнал, что картина будет сначала на 24 док дробиться, и поэтому я обращаюсь к, ну, это мое как бы персональное предложение к радиослушателям, все-таки не смотреть вот дробленый этот фильм, а дождаться воскресного показа и посмотреть
правда.
Его полностью, потому что тот же Ланцман, когда приезжал, он рассказывал о показе, ведь картина много раз показывалась во Франции, и вот последний показ был ночью на канале ТФ5 с, по-моему, 10 вечера до 5 утра. Так вот, в 5 утра там более четко работают все эти, так сказать, счетчики. В 5 утра во Франции эту картину смотрело 250 тысяч человек.
То есть... Я должна сказать, что у нас тоже будет ночной показ. То есть вот после воскресенья у нас будет с воскресенья на понедельник. Конечно, у меня очень... Я не представляю, кто это посмотрит, но у нас тоже вот... Я не помню сейчас точно, но около полуночи мы тоже сделаем повтор.
Но когда я призываю смотреть этот ночной показ, пусть будет ночной, когда я призываю смотреть полностью, я понимаю, что эта картина и работает максимально как бы на зрителя, когда ты не отрываешься от нее, когда, понимаете... Я думаю, что действительно тут соглашусь с Саней, слов не хватает, чтобы передать эмоции, которые вас ожидают.
Я хотела сказать только два слова, чтобы было понятно радиослушателям, что сюжетную историю, что все-таки вот речь идет о тех лагерях, в которых действовали газовые камеры. Речь идет не вообще обо всех концентрационных лагерях, которые были...
Нет, это...
Речь идет фактически о четырех. Хелма, где первые газовые опыты начались в зимой 41-го года. В Треблинке, где они очень сильно, так сказать, развились... в 42-м году, Освенцим и Собибор. Это четыре ключевых лагеря, но это только те лагеря, где не было ни заводов, никакого производства. Это были лагеря только по уничтожению евреев, и в Освенциме же было несколько лагерей. И вот когда мы говорим про этот Освенцим, мы говорим про тот Освенцим, о котором не знал другой Освенцим, где были фабрики, заводы. Они как бы заключенные в другом Освенциме, которые работали, они ничего не знали о том, что происходит буквально рядом. Мы говорим только про тот Освенцим, где только работал крематорий, и все.
Не крематорий, а усовершенствующаяся технология фабрика с машинами и душегубками, с инструкциями, где на каждый квадратный метр в течение 3 лет усовершенствовали систему сжигания, перемалывания и так далее.
Ланцман очень легко, как-то достаточно, вы знаете, такими простыми словами расспрашивает о технологиях. Вот мы, например, оказываемся очевидцами его диалога с одним из работников в Треблинке.
Да, Костя, когда он рассказывает, как он, Костя.
Как, он говорит... Давайте прервемся, прервемся и немножечко рассказываем о деталях, может быть, чтобы было понятно, что все-таки зрители и слушатели ждет. Короткое объявление на радио «Свобода». What the Iranian regime must
understand. Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня. А также в любое время в интернете по адресу svobodanews.ru.
Смотрим телевизор в эфире. Говорим мы сегодня с теми, кто видел фильм Клода Лацмана, и те, кто его предваряет перед показом на канале 24 ДОК. Ольга Романова, Виталий Иманский и Вера Кричевская со мной в студии. И мы пытаемся словами описать то, чего, в общем, довольно описать трудно, потому что это надо просто смотреть. Но, тем не менее, Вера.
Я начала говорить про, например, эпизод, когда режиссер разговаривает с одним из сотрудников, немцем, с одним из сотрудников Треблинки. И совершенно спокойно, знаете, вот без надрыва. Вообще весь фильм без надрыва. Вообще иногда кажется, что вот вообще непонятно, о чем они говорят, потому что в этом нет никакого пафоса. В этом есть как бы довольно спокойный по интонации
разговорник, которое движется к смерти.
А вот к февралю 42-го года вы вышли на какую производительность? Mm-hmm. Он говорит, ну вот как раз к февралю 42-го привезли новые печи, новое оборудование, и мы вышли на производительность 3000 трупов за 2 часа. И нас очень хвалили, но этой производительности было недостаточно. Именно поэтому комиссия, которая за нами наблюдала, за производительностью труда, она составила некий такой репорт с новыми техническими требованиями. В этих технических требованиях, там, например, он рассказывает, необходимо, чтобы в этих камерах обязательно был свет. А почему свет? Потому что, когда есть свет, груз не перемещается к двери. Потому что если груз перемещается к двери, то качество сжигания там плохое,
ну,
и так
же
далее.
Ну, то же самое с машиной, которая
да.
там квадратный метр.
Еще надо сказать, что все эти лагеря были на территории Польши. И мы практически весь фильм, львиную долю фильма находимся ровно на территории этих самых лагерей. В тех самых деревнях, городах.
Которые очень похожи на среднерусские или такие южные местечки еврейские. Очень похожи со ставнями, с крыльцом, с улочками.
Очень похожи.
А есть, да, такие вот леса, такая спокойная... эти самые сосны покачивающиеся, да, и вот на этом фоне рассказывают.
Я не могу понять, как эти люди соглашались, включая евреев, рассказывать на камеру. Может быть, вам Лансман Виталий что-то рассказывал про это? Я не понимаю, как он смог с ними договориться, потому что ведь те евреи, которые вообще больше здесь как бы... Евреи не являются главными героями этого фильма вообще. Их несколько таких стержневых персонажей.
Выживших. Из 400 тысяч, например, двое.
Но надо тоже понимать, что это не просто евреи, которые выжили. Это евреи, которые работали. Работали в зондеркомандах. Это евреи, которые сжигали там,
делали
тела.
Делали вкусную муку,
да.
Как они рассказывают.
То есть в принципе...
Которого стреляли в голову. Самый первый герой, ему было 13,5 лет, его застрелили.
Просто
он выжил.
И как тот Харун по реке.
Сразу после этого фильма появилась такая очень известная книга Према Леви, которая рассказывает про психологию как раз узников Освенцима. И он, конечно, говорит и делает вывод, что вот все те немногие выжившие, они, конечно, работали все равно с немцами. То есть это были... Он говорит о том, что... очень специфическим людям, евреям, удалось выжить. И как Лансман договаривается с ними о таких интервью, я не понимаю. Для меня это загадка.
Ну, так же, как он умудряется со всеми этими оберштурмбанфюрерами разговаривать так спокойно. Это тоже же отдельная
история. И с жителями Польши, и я тоже не понимаю, они понимают, что они говорят как минимум с евреем. Я не до конца понимаю. Они... понимают, что он еврей, а не французский режиссер, когда они говорят, в принципе, мы, конечно, не очень довольны, что их уничтожили, но мы не хотели с ними жить, потому что от них пахло, они тут кожу обрабатывали. Вот это нам не очень нравилось, а еврейки пользовались большим спросом у наших польских мужиков, и поэтому так, и вот и хорошо, что их нет. И вот я не понимаю, они это говорят. Они понимают, что они как минимум говорят это еврею. В общем, для меня...
А мне вообще дело не в евреи. Вот я не знаю, как Виталий, вот как он достигает этого эффекта, когда на той же площади у костела выходящая группа людей с радостью, с какой-то даже такой вот удовольствием рассказывает, как это было, как
я
вот их сюда сгоняли. Да-да, вот в этот костёл.
Это библейская сцена.
Да, абсолютно.
Это абсолютно библейская сцена.
И пастор, который хранит эти чемоданы со всем этим золотом и вещичками и так далее. И стоит в этой толпе этот...
Единственный выживший из этого, из Хелма.
Как он это добивает? Вроде ничего не делает.
Картина снималась 17 лет. И для того, чтобы получить то или иное интервью, там не было ни одного интервью, когда он приезжал просто вот «Здрасте, давайте поговорим». Это всегда с каждым героем фильма у него была предыстория. Предыстория, когда человек входит в то состояние, когда он способен говорить открыто. Это вообще разница телевидения и документального кино, когда документалист живет в пространстве своих героев. И телевизионщик, который приезжает своему герою на четко выверенное, так сказать, время, приезжает и уезжает. Это разный способ существования, разный способ доверительности. И здесь просто эти люди, даже эпизод, я не знаю там детально, как снимался эпизод на площади, но я вас уверяю, что он с этими людьми уже работал, он уже был с
они
ними.
Они абсолютно к нему, конечно,
да,
привыкли, эти
машинисты. Это может быть какая-то там, я не знаю, 20-я их встреча. Когда
вот
они
говорит,
к нему выходят уже как к знакомому человеку.
Он сказал, что исходников у него 350 часов.
Учитывая, что снималось на пленку, это огромное количество. Потому что, да, ведь нужно понимать, что это все снималось в 85-м году на пленку. Еще не было цифровой технологии, когда ты включаешь камеру и выключаешь в конце рабочего дня. Это пленка, которая там доллар-метр, ну так, старый такой киношный
термин. Нет, и потом у него очевиден прием этот, когда он специально переводит и оставляет нам этот воздух многоязычной Европы.
Абсолютно.
Переводит туда и обратно, успевает трансфокатором взять этот крупный план.
В этом магическая сила фильма. Угу. Именно эти обстоятельства нас дополнительно всасывают в картину, когда у тебя есть этот воздух для того, чтобы ты у тебя есть место для собственной рефлексии. Почему я и говорю, что эту картину нужно смотреть в ее полном объеме?
Вер, я так понимаю, что ее переозвучили все-таки, да?
Мы сделали довольно качественный, я надеюсь, перевод.
Но мне безусловно, кажется, жаль.
Нет, мы сохранили все. Языки, конечно.
Все звучат.
Все языки Европы, которые там есть, они все есть. Там ровно такой же воздух. Но когда идет обратный перевод на французский, ему,
понятно,
автору, только это мы переозвучили. И мы озвучили все двумя голосами, мужским и женским, чтобы более четко очертить эти диалоги. Мне кажется, что, безусловно, фильм, по сравнению с тем, что я смотрела, в торренте с субтитрами приобрел. Это я могу вот ответственно сказать.
Мы прервемся на новости, и потом уже все-таки перейдем к тому, что ближе. Как этот фильм резонирует с нынешним временем, нынешней Россией и нынешней Европой. А вечером во время гостей ко мне придет Владимир Милов. Будем говорить о том, как оппозиция, улица, власть готовится перед финальным забегом.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Главные новости коротко. Подписи в поддержку претендента на пост президента России Григория Явлинского пройдут повторную проверку, сообщили в Центризбиркоме. Дмитрию Мезенцеву, у которого более 10% браков в подписных листах, отказано в регистрации. Предприниматель Михаил Прохоров, скорее всего, будет зарегистрирован. Госдума России не будет приглашать представителей непарламентских партий на обсуждение итогов декабрьских парламентских выборов. Такое решение принял сегодня Совет Думы, сообщил депутат от «Справедливой России» Геннадий Гудков. Верховный суд России сегодня рассматривает вопрос об отмене своего прежнего решения о ликвидации республиканской партии. Основанием для пересмотра стало постановление Европейского суда по правам человека. В Петербурге задержан лейтенант полиции Денис Иванов, подозреваемый в избиении 15-летнего подростка, который скончался в воскресенье по дороге в больницу из полицейского участка. Премьер-министр России Владимир Путин, баллотирующийся в президенты, заявил о необходимости ужесточить правила регистрации внутренних мигрантов в российских регионах. Встреча президента России Дмитрия Медведева с членами президентского совета по правам человека по вопросам экологической защиты прав граждан перенесена с конца января на февраль. На открывающейся сегодня в Страсбурге зимней сессии парламентской ассамблеи Совета Европы одной из тем будут прошедшие в России парламентские выборы. Сирия отвергла требования Лиги арабских государств отправить в отставку президента Башара Асада и сформировать переходное правительство национального единства. Европейский Союз сегодня серьезно ужесточил санкции против Ирана. Иран заявил, что его военно-морские учения в Ормузском проливе будут продолжаться, как и было запланировано, до 19 февраля. Европейский Союз поздравил Хорватию с положительным исходом референдума о вступлении страны в ЕС. Это была сводка новостей «Радио Свобода».
Смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении, присоединяйтесь. Здравствуйте, у микрофона Анна Качкаева. Мы продолжаем программу «Смотрим телевизор». Мои коллеги, журналист Ольга Романова, документалист Виталий Манский и телевизионный режиссер Вера Кричевская. Сегодня в студии мы обсуждаем уникальную работу французского режиссера Клода Лоцмана, девятичасовую эпопею о лагерях, где сжигали несколько лет евреев, и всех о жертвах, палачах, участниках, наблюдателях, наблюдателях, свидетелях и так далее, которая начинается показом сегодня на канале 24 ДОК, и все 9 часов вы сможете посмотреть в воскресенье. Их покажут целиком.
5 февраля.
Да, 5 февраля. Вы можете присоединиться к нашему разговору и уже присоединяйтесь. Я прочту все, что вы нам уже написали.
Кое-что.
А ничего страшного, не думайте. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер Москвы 660-1046, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 200 22 12. Пишите, звоните. Так вот, чем этот фильм важен для нас сегодня, поскольку фильм предваряет такими разговорами некоторого количества людей, которые объясняют, зачем его надо смотреть и почему это важно. И Ольга Романова одна из них. Мы, кстати, вас поздравляем, что вы стали одной из сотни влиятельных женщин России. Сегодня список опубликован. Ольга в нем.
Ну, здесь достаточно влиятельных женщин собрались в этой студии. И я с удивлением смотрю полпрограммы на маленькую, рыжую, очень маленькую Веру Кричевскую, молодую, красивую женщину, которая вот за 3 года делает второй потрясающий канал. Вера, которая сделала канал «Дождь», ушла потом. Сейчас делает канал 24 ДОК. И я сегодня... То есть с момента, когда я посмотрела фильм, я непрерывно о нем говорю. И всем рассказываю, что он будет показан на канале. И вдруг я сегодня услышала, а что ты рассказываешь, это мы с этого канала не слезаем, потому что...
Да, мне очень многие,
очень многие об этом говорят.
Говорили, что, оказывается, смотрят.
Вера, да. Я не такая.
Виталий, ваше дело
я пока побеждает. Не подсела. Я пока не подсела, но я сейчас подсяду, потому что очень уважаемые мной люди говорят, что мы подсели на канал 24. И это история, которая происходит сейчас.
Я
при
с Нового
нас...
года. Я Подникса всего посмотрела. И потом после Подникса.
Это совершенно удивительно. То есть вот на наших с вами глазах хорошо знакомый нам человек за 3 года.
Оль, ну давай к шоу вернемся.
Ты так говоришь, как будто похоже на слово шоу. Шоа.
Да.
К Холокосту. Это невозможно, действительно, был Виталий абсолютно прав. Но мне больше всего на свете хочется посмотреть на зал, который смотрит этот фильм. Потому что мне очень хочется познакомиться с этими людьми, со всеми абсолютно. Потому что я понимаю, что это...
Но его все-таки в 3 залах, да, Виталий, показывали? В России его показывали 1 раз в 90-е.
Его показывал Гусман действительно в Доме кино, пока его оттуда Михалков не выгнал в Большом зале. 9,5 часов – это самый грандиозный был показ.
В 90-м году, да?
По-моему, в 90-м, да. Потом мы показывали на Ардок-фесте. И показывал Синёв в кинотеатре «Док».
Не так давно.
Три года назад я посмотрела.
Ну, действительно, кино, наверное, не имеет отношения к конкретной страшной истории Холокоста.
Нет, имеет, конечно, в ужасе своем.
Мне, вот, знаете, я в субботу записывала на Первом канале эфир программа с Андреем Макаровым про то, что происходит сейчас в российских тюрьмах. Я, конечно, совсем не уверена, то есть я уверена, что программа свет не увидит, но, к моему изумлению, Андрей Макаров хотя бы зрителям в зале и своим режиссерам и операторам показал фотографии. То есть мы, Русь сидящая, спасали парня одного, Рому Фомкина, которого арестовали в июле за драку, и он в декабре умер. Хотя мы вмешивались, старались помочь, и фотографии, как он умирал. И это очень близко к тому, что происходило. То есть это одно и то же. К Освенцам, Бухенвальду. Нормальный совершенно парень, высокий, обычный, умер, ему 30 килограмм живого веса, 30, с пролежнями, с червями и так далее. И об этом мы все знали, не могли ничего сделать. То есть это кино, на самом деле, про меня. Как я знала, а ничего сделать не могла. Я знала, знала еще сотни человек, и мы ничего не могли сделать. Я пыталась сделать, мне ужасно стыдно, мне ужасно перед матерью, и я должна ей очень много, я знала. Но дело в том, что знали врачи, знали тюремщики, знала судья Кузьминского суда, знала следствие. И они сейчас стоят, они пришли на Первый канал, они дают интервью, они стоят и смотрят на мать, чё орёшь, типа того. И чего? И что, всех спасать теперь, да? Ну что, ну умер, ну, ну и да.
Ну да,
это тюрьма,
эти,
тут
как
умирают.
Как эти крестьяне,
да.
Которые сначала ужасались криком
ну,
за
да.
проволокой, а потом возделывали
тюрьма.
Два года.
Это ж тюрьма.
Оля рядом.
Так,
это,
и надо кричать,
это история
что, а он
о свидетелях.
Осужден, а даже если бы он был осужден, а даже если бы он был виноват,
вот, вот именно
и
поэтому
что?
Это актуально, потому что это история о свидетелях смерти.
Всё и
все. О молчаливых свидетелях смерти. О том, что к смерти можно привыкать, и можно жить собственным молчанием годы.
Можно жить собственным молчанием годы. И я видела реакцию публики. Публика, которая кричала матери, да ваш сын убийца, а при этом там не было ни смерти, ничего там, он преступник, поэтому его так мучили, поэтому он умер. Это 21 век, это Россия, это город Москва, это студия,
и вот
это
вам ответ.
Гости.
Ну, посмотрим
это
мы этот
страна,
фильм. Вы думаете,
фашизм.
Что люди поймут и оценят его? Да у нас полстраны такие. Полстраны сидела и полстраны сажала.
Да.
Ну, это правда.
Это правда. Есть у меня одна девочка, вот в Руси сидящая, Маша, она сменила имя, фамилию, жизнь сменила, все сменила. Она, ее посадили беременную в тюрьму, несколько месяцев было беременности, экономическое преступление. Ее осудили, ребенка было 3 месяца, она родила в тюрьме, то есть не опасное преступление. Она, тем не менее, родила ребенка в тюрьме, и она 5,5 лет в тюрьме его держала при себе. Она его выходила, выкормила, на этапе была с грудным младенцем 3-месячным. Я спросила, говорю, Машка, а как тебе это удалось? Никому не удаются. Отбирают детей в тюрьме, в дом малютки, не дают кормить, дети погибают. Как тебе удалось сохранить в тюрьме ребенка? Машка хорошенькая. Маша сказала, Оля, а я давала за каждое кормление. И у меня нет вопросов к Машке, как она выжила. У меня вопросы к тому, кто это делал. А потом шел домой в семью, например. И говорил начальству, здравствуйте.
Любящим, да? Жене, детям, маме.
Вот это. Наверное, он скажет своим там, внукам, что я спас вот невинную душу. Вот девку спас с ребенком, я спас. И вот я ее спасал, так спасал каждый день. И, наверное, будет чувствовать себя хорошо, с чувством выполненного долга. И девушка была в тюрьме при мужике, и ребенок при ней. Ну, он же прав, он же найдет себе оправдание.
Виталий, а почему у нас, вот мне вчера тоже, когда я рассказывала про этот фильм, люди замечательные, интеллигентные, с такой профессорским долгим прошлым, задают вопрос, а почему никогда, даже не было попытки, вот уже даже за эти 20 лет, попробовать снять про, даже не тюрьмы, ладно, про тюрьмы, про ГУЛАГ.
Про тюрьмы.
Да, про тюрьмы. Да, про тюрьмы, конечно. Хорошо, не про. Но вот почему даже не было. Почему у нас Ланцмана нет?
Ну, это вопрос очень широкий.
То есть у нас были там русский крест, картины отдельные, власть Соловецкая, да, всё правда.
Если говорить о Лансмане, то действительно телевидение просто российское не приспособлено для подобного рода душевных экспериментов. Оно приспособлено для форматного показа, форматного продукта, который, так сказать, 8 минут рекламы на 52 минуты эфира, ну и так далее и тому подобное. Я, между прочим, хотел эту картину, будучи продюсером канала РЕН-ТВ, в свое время показать, и прекрасная Рена Лесневская, и все. И мы вроде бы сели вот так вот за столом и стали это, так сказать, верстать. Но есть рекламные обязательства, есть эфирные обязательства, есть... И вот посидели, покрутили, и она развела руками, говорит, ну не получается, ну невозможно. На других каналах даже и разговор этот я не заводил. На фестивале, в общем, тоже ведь фестивалей в России много, но ни один фестиваль не показывал эту картину. Лансман всегда хотел, мы же с ним имели контакт, он всегда хотел показать. Но фестивали тоже о чем-то думают, а что мы, а 8 часов. То есть для всех, и для меня, я не хочу сейчас ни на кого перевесить никакие проблемы, просто ну, зачем усложнять жизнь? Зачем? И эта проблема, она как бы и внутри картины, и за рамками картины. Все не хотят усложнять себе жизнь, поэтому мы голосуем за того, кого нам дают голосовать. Мы, так сказать, не делаем то, что мы должны делать. Мы, так сказать, вышли два раза на площадь, и, может быть, третий раз уже и не пойдем, потому что, ну, а что задницу морозить, извините за точность выражения. И поэтому все это происходит с нами. И в конечном счете нас и ведут, ну... В середине 20 века там вели в печи, а тут нас ведут к счастливому завтра, в котором, так сказать, как-то не очень хочется жить. И это все от того, абсолютно Вера права, это фильм о свидетелях, но свидетелями являемся все мы. И вот эти молчаливые свидетели и позволяют делать с нами то, что с нами делают. В этом актуальность фильма в том числе. В этом. Что мы в конечном счете. В конечном счете молчим. И меня с детства как-то мучил вопрос, я не знаю, действительно, мое детское воспоминание, я помню, нас повели классом на какой-то фильм, там, типа советский, про войну. Я помню, вот ведут строй, в этом фильме ведут строй солдат, пленных, и его сопровождает один автоматчик. И я вот как задался, там мне было, не знаю, лет 8-9, я как задался вопросом, почему эти солдаты в строю этого одного автоматчика не скрутили? И этот вопрос по сей день у меня сидит в моем. Я думаю, почему эти евреи, которых ведут в камеру, почему они не сопротивляются? Потому что... Ну, не буду отвечать. Нужно посмотреть фильм, потому что в этом фильме, как мне кажется, есть ответ, почему.
Да.
Знаете, есть такой печальный тюремный анекдот, очень короткий. Двоих идут расстреливать, и один другому говорит, слушай, давай, ты налево, я направо, и быстро. Говорит, а нам за это ничего не будет.
Да, да. Вер, вы хотели из Лансмана цитату нам привести?
Я, да, вы знаете, сегодня, вот прямо сейчас, Наташа Геворкян для газеты «Ру» делает с ним большое интервью. Мы хотим все-таки максимальное количество людей привлечь к этому, к показу этого фильма. Но я коротко, да, у меня тут много цитат. Я разговаривал со многими выжившими и слышал идентичные истории. Обыски, ночные налеты, аресты, поезда, депортации. Чего-то не хватало, и я не сразу это понял. Только осознав, чего именно, передо мной сразу открылся сюжет фильма. Все люди, с которыми я общался, были живы, вернее, выжившие, но у меня не было свидетельства мертвых. И в этом заключается самое интересное. Я понял, что главной темой ленты станет смерть и ее свидетельство. Поэтому я отделил тех, кто просто уцелел, от тех, кто был в шаге от смерти, кто наблюдал тысячи смертей и должен был последовать за ними. И еще те, кто охранял и направлял на смерть. И старшие по лагерям среди заключенных, которые по определению не должны были выжить, это были евреи, которые помогали нацистам отправлять своих сородичей в газовые камеры. Они изначально все были приговорены, хотя и являлись членами зондеркоманд. Они обслуживали камеры. Когда я приступил к съемкам, в живых из них остались единицы, и все они были известны. Самое сложное было заставить их говорить в присутствии камеры. Ну, в общем, собственно, мы все это уже обсудили, да.
Но это все, о чем говорит Лансман.
И он говорит, извини, и живых в этом фильме нет.
это точно. Многие из них говорят, меня нет.
Да, и живых в этом фильме нет.
Хотя им 50-60. Я к тому, что почему у нас нет своего лансмана. Даже если бы он вдруг сейчас появился, нам уже нечего снять. Мы даже не можем снять неживых. Ну, то есть тех, кто... Мы не сможем рассказать ту историю. Мы можем рассказать Олины истории. Вероятно.
Но ГУЛАГ мы уже не снимем, безусловно.
А ГУЛАГ мы уже не снимем.
Ну, нет, я бы шире сказал. У нас нет документального кино, которое вообще говорит о нашей сегодняшней актуальной жизни.
Ну, так ну, вот, это да.
Потому что все как-то, и я в том числе, вот тут, чтобы не хочу как-то, мы как-то все пристраиваемся, мы все как-то находим для себя возможность как бы, так сказать, вулканировать ватой. И, ну вот, ну что, ну, так сказать, и это ведь, когда действительно, вот мы все говорим, там, фальсификация выборов, там, тролливали, вот фальсификация ведь началась тогда, когда нас превратили в то, что мы из себя являем. Мы являем из себя, так сказать, народ, которым очень легко управлять, который, в принципе, уже... Заранее
это
согласны
очень
быть свидетелями.
Говорить от меня ничего не зависит.
Да, что я могу сделать?
Ничего не
могу
сделать,
что я? Вот я, мои, вот мои возможности, вот мои границы.
И в этом даже в фильме не только вот это вот свидетельство, а это еще, если вы обратили внимание, почему я все время про эту сцену около костела. Она
ключевая сцена фильма.
Потому что там в лицах непробужденная душа, они стоят в церкви, а души нет. Нет. Нет, они рассказывают, и они живые, они мамы, они папы,
они улыбаются, дочери, что-то шумят.
А, нет, и вот это, конечно, ощущение, и есть такое ощущение, что и на нашей большой территории вот этого непробужденного очень много. И что с этим делать?
Бессознательное. Абсолютное бессознательное.
А вам не приходила вот мысль, у меня вот лансман, он приходит, он от Бога приходит разговаривать, он... То есть к тебе придет лансман и спросит тебя, а когда везли евреев, ты что делал? Ты стрелял так, а почему ты стрелял? А мозги, говоришь, были кругом, да? А ночью они, говоришь, на каком языке они переговаривали? А на жидовском языке они. Так, а дальше что было? То есть и он на тебя смотрит, лансман, он же Бог, и взвешивает тебя на своих весах, да, при этом не говорит тебе результат. Ну вот он пришел, тебя спросил, это было 30 лет назад. Но он тебя взвесил, и мы знаем тебе цену. И теперь все, весь мир знает тебе цену. И мне кажется, вот это вот к тебе придет лансман. И к тебе тоже придет лансман. Его будут звать Виталий Манский, его будут звать Вера Кричевская, к тебе придет лансман. И спросит тебя, а ты что делал?
Хочу сказать вам спасибо. Это вот Александр пишет. Пока шли зимние каникулы, я на НТВ Плюс открыл для себя 24 док. И теперь я уже видел этот фильм в интернете, о котором вы говорите. Но, конечно, буду знакомиться с новыми. Вот одно вам из свидетельств. Значит, здесь уже про лагеря. «Дьявол скрыт в деталях». В 90-х в Швейцарии происходило суд над одним инженером, который побывал в качестве туриста в бывших немецких лагерях, прикинул размеры печей, скорость сгорания человеческих трупов, пришел к выводу, что для этого, чтобы уничтожить столько народа, эти печи должны были работать без перерыва несколько десятилетий. Сторонники Холокоста очень хотели его посадить, но присяжные решили, что против фактов не попрешь. Вот так вот. Еще одно вам... На самом деле, Холокоста-то вот не было. Это так же, как на Муз-ТВ. Это был чудесный разговор. Хотя слова, опять же, не поворачиваются в этом смысле. Об этом говорить, что что такое Холокост? Марка Клея. Пошутили девушки.
Они не пошутили.
Или не
они
пошутили.
Не пошутили. Они не шутили ни секунды.
Ну, вот я все-таки не уверена, что до такой степени. Я посмотрела, но подумала, что, может быть, просто они как-то не справились с лицами. Хотя, может, они шутили, бог их знает. Наушники. Давайте послушаем людей. Московская область. Валерий, вы в эфире. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Если бы ваш Ланцман был немножко физиком, хотя бы в объеме средней школы, да, то простейшие энергетические расчеты показывают, что чтобы сжечь столько народа...
Понятно, Валерий. Спасибо вам большое, что вы решаете обсуждать физические особенности устройства печей. Геннадий Сергеевич, Смоленская область, вы в эфире. Здравствуйте.
Здравствуйте, Анна. Спасибо за передачу. Здравствуйте, гости. Анна, вот сижу я сейчас и задаю себе вопрос, а почему этот фильм не снял русский Иван спустя столько лет? Моя семья, я не еврей, я русский, но у меня родственники есть евреи, они пережили это, долго рассказывать. Но вот вы видели, наверное, когда-то снимок «Москворецкий мост» и ведут немцев, значит, военнопленных.
Пленных, да.
Видели. Так вот, я был живой участник, я жил на Большой Ордынке, мне было 7 лет, и мы стояли на этом Москворецком мосту и наблюдали. Вот рядом, помню, со мной стоял на тележке, вернее, сидел на тележке военнопленный молодой, ну, лет 25 парень, у него желваки ходили, и он только шептал: «Суки, суки, суки!» А рядом стояла его мать и рыдала. Смотря на это, удерживало его, как бы он тут на своей тележке не въехал в эту, ну, зверскую фашистскую толпу. И вот судите сами, за все эти прошедшие годы у нас был только один фильм, лето 53-го года с участием Анатолия Папанова «ГУЛАГ». Вот я по роду своей работы проехал от Мурманска до Магадана. Я столько видел лагерей, где погибли, ну, десятки миллионов наших людей. Ну, неужели никто до сегодняшнего дня не может поднять на телевидении, где угодно? Неужели русский Иван не найдется, и чтобы снял вот это вот все наше прошлое и донес до нашей молодежи? Я вас очень прошу перед демонстрацией этого фильма или после принять все необходимые меры, ну...
Потому что бы это сделали. Молодежь-то, вот мы стараемся, чтобы молодежь и не молодежь.
Вы знаете, эти фильмы, ведь они так или иначе появляются редко, к сожалению, но даже когда их снимают, их телевидение не показывает. Другого места встречи документального фильма с аудиторией, кроме телевизионного приемника, пока не существует. Но я еще хочу предыдущему автору, звонившему, спросить у него, а с какого количества сожженных людей он может рассматривать это как человеческую трагедию? Ну, вот не сожгли в этой печи, там, я не знаю, 100 тысяч, а 20 тысяч – это уже не проблема, это, значит, уже что-то такое допустимое, а двоих, а одного человека?
Да, одна смерть – это много или мало?
Печи.
Это много или мало?
Вот, и вот после этого я готов дальше с ним дискутировать, а до этого я считаю, что...
Это вот про непробужденных людей. Я считаю, что мы про...
После того, как он ответит на этот вопрос, я готов с ним... А если он не ответит, то нет предмета разговора.
Госпожа Савельевна, безусловно, фильм очень нужен для просвещения населения, которое пребывает в неведении. Это очень важная проблема, безусловно, в стороне от нее, чего не должно быть в цивилизованной стране, а она у нас пока не цивилизованная. Я была на месте лагеря Сланспилс под Ригой. Отрыв берет от того, что представляешь, что там творилось, бараки детские, женские, мужские. На месте этих баратов оттуда отправляли в газовые камеры, упражнялись в стрельбе по нашивкам на одежде, ну и так далее, рассказывает об этом. Это преступление должно быть забыто. Варварское начало в человеке, когда он убивает себе подобного из-за национальности, из цвета кожи, люди должны отчеловечиться и перестать быть животными. Это у нас очень сильно и процветает.
Я хочу, кстати, вспомнить фильм «Обыкновенный фашизм» Михаила Рома.
Да.
Который, как это ни странно, он как бы не был положен на полку, он был вроде бы допущен к прокату, но он по телевидению показан не был, и в прокате он шел так называемым третьим экраном. То есть власть, запустив выдающегося классика советского кинематографа, сделавшего картину о ужасах фашизма, в каком-то смысле этой картины боялась.
Ну вот я сейчас борюсь за права на этот.
Да, и вот эта боязнь, здесь есть о чем подумать, почему это происходит. И эта боязнь перешла по наследству и нынешней власти.
Потому что впечатление начинаешь думать. А думающие телезрители становятся гражданами, а кому
абсолютно,
они нужны?
Да. Да.
Я не пойду смотреть этот фильм, пишет нам Лена, потому что ужасы концлагерей и пережившие их не отпускают никогда. Зачем говорить о том, о чем мы и так знаем? А вот у нас собственная власть запускает смертоносный газ в театральном центре, где были женщины, старики и дети. Вот о чем надо бы снимать.
Так ведь послушайте, что сказала вам Ольга Романова. Она сказала, что эта картина о нас сегодняшних, и поэтому ее нужно смотреть.
И еще в этой картине нет ужасов, о которых вы говорите. В этой картине есть очень много природы, очень много лесов, полей, домов, снег. В этой картине нет...
Песни и танцы.
История в Берлине в современном. В этой картине нет ни одной фотографии архивной. В этой картине нет ни одного архивного кадра. Это очень-очень специфический, очень художественный язык, который бьет, на мой взгляд, конечно, в общем, сильнее с точки зрения эффекта, чем фотографии. Еще надо сказать, что это вынужденная в какой-то степени вещь, потому что от Реблинки осталась одна фотография. Одна, например. От Собибора и Хелма нет ни одного свидетельства, потому что все было уничтожено. Нет ни одного документального кадра. Тоже просто надо иметь в виду.
Некоторые люди спрашивают, у меня только интернет, нет телевизора. Сможем ли увидеть в интернете? Может быть, «Свобода» выложит?
Девять с половиной часов. Обрушим сайт «Свободы».
Это ужасно, да? Но там, если вы очень хотите, вы найдете этот фильм в интернете.
А еще один звонок успеем. Георгий, Москва, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Добрый день.
Да.
Скажите, пожалуйста, Анна, почему вы избегаете диалога по поводу отношений между народами? И почему немцы так возненавидели евреев? Почему прибалты возненавидели евреев? Почему украинцы возненавидели евреев? Почему, в конце концов, в России неоднозначное отношение к евреям? Ответ возможно есть, но он вас не устраивает.
Каким бы ответ ни был, Георгий, я даже не буду с вами спорить. Это не повод для того, чтобы миллионы сжигать в печах. Все, точка. И можно ли где-то, вот говорят, еще посмотреть, кроме как не на канале? Дисков нет.
Вы знаете, сейчас, после того, как вот у нас получилась довольно приличная адаптация, перевод, я буду в ближайшее самое время связываться с правообладателями. У меня есть, в общем, такая мысль все-таки небольшим тиражом издать от имени нашего канала 24DOC, сделать небольшой тираж DVD-дисков.
Вот слушатели многие спрашивают о том, хорошо бы, чтобы все-таки документалистика появилась на большом телевизоре. Могу вам сказать, что она может появиться, если будет общественная служба телевизионная. Только так, без рекламы и без необходимости делать на этом деньги и прибыль. Или вот в кабельных сетях и каналах. Ничего другого не придумано.
И для кабельных сетей и каналов мало российского современного документального кино. Собираем по единицам и очень-очень ждем.
Благодарю вас, Ольга Романова, Вера Кричевская, Виталий Манский. Микрофон был Анна Качкаева. Сразу же после нас «Свобода» в Государственном центре современного искусства.